РЛ. Вид. Читает Юрий Сельчихин. Аннотация. Наши дни. Магнитные бури шквалом обрушиваются на планету. Происходят катастрофические последствия глобального потепления. Мир содрогается от катаклизмов. Трое друзей переезжают в Сибирь, тем самым спасают свою жизнь, не подозревая об этом. Глава первая. Сочи. 10 января 2025 года. Страна потихоньку оправлялась от праздников, набирая рабочий темп. Зима выдалась на удивление теплой, даже для нашего региона. Конечно, Сочи никогда не славился морозами в сравнении с центральной полосой России, но все же температура воздуха превышала все нормы. В среднем регионе идут дожди, а Краснодарский край уже третий день удерживает рекордные плюс 23. СМИ активно обсуждают глобальное потепление во всем мире. За несколько лет климат заметно изменился, но именно в этом году это стало главной проблемой всего мира. Нет, ни паники, ни страха не было, лишь слабое волнение. Забыты разногласия, прекращены войны по всему миру. Все силы брошены на решение лишь одной проблемы, касающейся всего человечества. В эфире Вести 24, и с вами... Технический прогресс довольно далеко продвинулся вперед. Ученые всего мира заинтересованы в решении этой задачи. Они просто обязаны с этим разобраться. Я совсем не интересовался тем, что говорят с экрана телевизора. Честно говоря, в нашей семье его и вовсе не было. Порой я замечал, что этот ящик несет в себе больше негативной, чем познавательной информации. Так проще жилось. И да, я чувствовал себя прекрасно. Я никогда не был обделен женским вниманием. Высокий, спортивный, улыбчивый парень с темными, слегка вьющимися волосами и зелеными глазами. Со своей женой я познакомился летом, когда город переполняют толпы туристов. Случайная встреча в кафе на берегу моря изменила мою жизнь. Красивая, стройная фигура, облаченная в легкое бледно-розовое платье, золотистые пряди волос, спускавшиеся ниже плеч, острый, колючий взгляд и бархатистая кожа. Все это взбудоражило меня и заставило действовать незамедлительно. Наш роман, как вихрь, закрутил, пронес сквозь годы и подарил крепкий союз. Как две части единого целого, мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Ее нежность, словно теплый воск, сглаживала все мои острые углы и трещины. Чаще же я просто растворялся в ней, позволяя ей быть моей тихой гаванью, где можно было забыть обо всем. Я уступал ей легко, почти неосознанно. Такова была сила моей любви. Светлана не злоупотребляла этим, но порой пользовалась своим преимуществом, зная, какую власть имеет надо мной. Эти гармоничные отношения наполняли наш общий сосуд любви. Здоровый образ жизни поддерживал нашу форму, и в 40 лет мы чувствовали себя энергичными и молодыми. Возможно, причина в том, что мы пока еще не стали родителями. Сознательно отложили этот шаг. Несколько лет назад мы осуществили свою мечту, открыли маленькое кафе на берегу моря. В меню были блюда на мангале, закуски из морепродуктов и, конечно, всегда свежее разливное пиво на любой вкус. С тех пор, как прошла Олимпиада, приток туристов значительно увеличился, работы прибавилось и в зимнее время года. В целом я был доволен, ничто не омрачало нашу вполне самодостаточную жизнь. Чего не скажешь о супруге. Сибирячка, с трудом переносящая влажный сочинский климат, с тоской вспоминала русскую зиму. Какой же это Новый год, когда вместо белого пушистого снега всю зиму поливает дождь, а в этом году так и вовсе печет солнце, как летом. «Охладиться куда проще, чем согреться», — доказывал я. «Дорогая, ты же знаешь, я не люблю холод. А я с трудом переношу духоту, ты тоже это знаешь». «Ох, Дима», — печально вздохнула она, — «мы могли бы переехать в Сибирь хотя бы на время. Я уверена, ты бы изменил свое мнение». Пятница, 31 января. Мягкий солнечный свет, пронизывая шторы, разбудил меня. Как всегда, размявшись и накинув халат, я вышел из спальни. Утро для меня — это маленькая сказка. В сочетании с уютом и комфортом родного дома, ароматом свежесваренного кофе и завтраком в окружении дорогих мне людей, оно становится прекрасным началом дня. Неожиданный сюрприз ждал меня в ванной комнате. Краем глаза я увидел предмет, лежащий на стиральной машинке. «Что это?» — подумал я. Приглядевшись, я вдруг понял. Сердце забилось быстрее, радость с нотками волнения вихрем наполнили мою душу. Это был тест. Положительный тест на беременность. Я пулей выскочил из ванной и заключил жену в объятия. «Любовь моя!» — воскликнул я, кружась с ней по гостиной и радуясь, как ребенок. «Какое же это счастье!» «Какое счастье, что ты есть у меня!» — прошептала она. «Эх, если бы мы только знали, что ждет впереди всех нас». Встретиться с друзьями, когда бы вам этого не захотелось, не так просто, как в детстве. Если, конечно, вы и ваши друзья не бездельники. Работа и семья отнимают большую часть времени. Бывает, что когда свободны для встречи вы, друзья будут заняты. В последний день каждого месяца так уж сложилось, по какой-то негласной договоренности мы с друзьями собирались в полюбившемся нам кафе вьетнамской кухни. «Дорогая, где серая футболка Пола, которую я хотел надеть?» «Я отутюжила тебе рубашку и брюки. Одевайся. Буду готова через 20 минут». В ожидании супруги я вышел на крыльцо. Темнело. На улице шел дождь, барабаня крупными каплями по крыше. Сунув руки в карманы, я задумчиво наблюдал за тем, как огромные капли, падая в лужу, образовывали пузыри. Мне нравилось слушать дождь. Как будто некий музыкант использует предметы, чтобы получить уникальную музыку. В лесу это похоже на неразборчивый шепот, а сорвавшиеся капли с крыш выстукивают ритм, разбиваясь о карниз. Конечно же, звуки дождя не создают мелодию и не задают тональность, но, несомненно, дополняют атмосферу и уют, особенно за чашкой чая в семейном кругу или легкой, непринужденной беседе с друзьями. Добавьте к этому великолепию камин, где красные языки пламени с треском поедают поленья, согревая тело и душу. «Ну что, поехали?» Я вздрогнул от неожиданности. Мечты развеялись, оставив лишь приятные чувства. «О, дай я полюбуюсь на тебя!» Красные замшевые туфельки на высоком каблучке прекрасно гармонировали с кружевной блузкой того же цвета. Юбка-клёш выполнена в золотом цвете. В нежной руке она держала красный клатч с бежевой вставкой и золотой гравировкой над застежкой. Образ дополняли золотые серьги в виде капельки, инкрустированные ограненным рубином. Собранные назад волосы удерживала золотая заколка в форме бабочки. На тонких, хрупких пальчиках всегда было только одно изящное обручальное колечко. «Ты прекрасна, дорогая!» Я аккуратно поцеловал ее руку, галантно открыл дверь подъехавшего такси, и Света величественно впорхнула в салон. Свободных мест не было. Столик был забронирован заранее, иначе сюда не попасть. В вечернее время здесь всегда много гостей, независимо от дня недели. И неудивительно, кафе во вьетнамском стиле сочетало в себе изящную простоту и экологичность отделочных материалов. Справа и слева от входа располагались уютные кабинки, приватные зоны, сделанные из реек бамбука и огороженные друг от друга тончайшим шелком в теплых тонах с нанесенными иероглифами на ткань. Вьетнамская живопись с изображением местных достопримечательностей придавала стенам особое изящество. Среди картин можно было увидеть Халонг, бухта в провинции Куангнинь, Мишон и, конечно же, одну из главных достопримечательностей — Золотой мост или Руки Бога. Прямо от входа находилась рабочая зона, лишь отчасти напоминающая бар. В качестве декора здесь разместили предметы народного творчества, фигурки, вырезанные вручную из дерева и камня. Точечная подсветка создавала эффект уединения. На столе уже стояли закуски, в бокалы разливали вино. Ждали только нас.
«Ха, где вас носит? Вы имели неосторожность пропустить очередную историю Лизы и Егора?»
С улыбкой произнес Игорь, пожимая мою руку.
«Шутник?» — бросила Лиза Игорю. «Пересядь поближе к Валере с Настей. Ты один у нас холостой».
Наконец, рассевшись, мы подняли тост за встречу. «Так вот», — продолжал Егор, — «как я уже говорил, на прошлой неделе мы ходили в поход с ночевкой».
«Не надо, не рассказывай», — смущалась Елизавета. «Кругом лес и ужасный холод».
«Если бы ты не свалилась в речку».
«О боже, как в речку?»
— изумилась Настя, откинув с лица рыжие волосы.
«Наш путь проходил через горную речку, перейти которую можно было лишь одним способом», — перебила мужа Лиза. «По бревну».
«Хорошее, широкое бревно. Ты просто поспешила и потеряла равновесие. Вода в реке, естественно, холодная в любое время года».
«Ты хотел сказать «ледяная», — поправила Лиза. «В меня как будто вонзились тысячи иголок. Дыхание моментально сбилось, и, конечно же, я запаниковала».
Оправдывалась она. «Я тоже ощутил это, дорогая», — поддержал жену Егор, когда бросился тебя вытаскивать.
«Ведь все обошлось?» — переживала Настя.
«Слава богу, все хорошо», — успокоил ее Егор. «Но, естественно, до назначенного места мы не дошли. Пришлось разбить лагерь раньше. А вечером началось испытание для меня. Всю ночь трещали ветки, и слышался какой-то шорох в лесу, совсем рядом».
«Неужто медведь?» предположил Валера, вальяжно откинувшись на спинку стула.
«Я был того же мнения», — Егор сделал глоток вина. «Что интересно, по дороге мы встретили лесника. Он предупредил, что неподалеку наткнулся на совсем свежие медвежьи следы. Меня это не особо напугало. Мы направлялись в противоположную сторону. В общем, как вы могли догадаться, всю ночь я в роли часового охранял сон жены, выхаживал вокруг костра, замирая от каждого шороха, пытаясь разглядеть в кромешной тьме хоть что-то. Фонарь был бы кстати».
«Да, Валера, ты прав. Вот только мы его благополучно утопили в той самой речушке»,
— с грустью ответил Егор.
«И чем же все закончилось?» — не терпелось Игорю.
«Ночь стала отступать, вместе с ней и страх. Я набрался смелости и решил осмотреть окрестности, осторожно пробираясь на звуки. В метрах пяти от нашего лагеря росли кусты, образуя невысокую ограду. Оттуда и доносился тот странный шорох. За кустами, на пологом склоне, вы ни за что не догадаетесь. Мирно паслись коровы».
«Так получается, мой друг, ты всю ночь пас коров?» Сквозь смех выпалил Игорь. «Будет что вспомнить. В следующий раз...»
«Никакого следующего раза!» Перебила Лиза мужа, играя интонацией. «С меня хватит. Походы, рыбалка, джипинг и все прочее».
«Дорогая, поход — твоя идея», — виновато пробормотал Егор.
«Плохая идея».
Лиза и Егор отлично подходят друг к другу, несмотря ни на что. Оба в теле, невысокого роста, казалось бы, с их формами активный отдых — непосильная ноша. Но я вам так скажу, Лиза с Егором дадут фору любому туристу-походнику. Свободное время они никогда не просиживают на диване.
«Молодой человек!»
— окликнул Игорь официанта и жестом пригласил к нашему столику.
«Бутылочку Далат, пожалуйста!»
Кивнув, официант удалился, не проронив ни слова. Худощавый под 2 метра ростом Игорь легко привлекал внимание. В глаза бросались необычно длинные пальцы рук, которыми он часто похрустывал, разминая фаланги. Густые черные волосы завивались крупными кудрями, сросшиеся брови, ухоженная короткая борода и ярко выраженная горбинка на носу часто выдавали его за выходца с Северного Кавказа. Подружились мы лет 10 назад, но о себе он говорил немного, лишь то, что родом из Белоруссии, поэтому я часто называл своего друга белорусом.
Дождь за окном не унимался. Его крупные капли, подобно косяку рыб в океане, подчинялись порывам ветра, внезапно меняя направление. Беседовали обо всем понемногу, обсуждали последние новости, не только личной жизни друг друга, но и всего мира в целом. Конечно же, не пропустили тему глобального потепления. Как-то быстро сошлись на народном, авось пронесет.
Белорус предложил перебраться в Сибирь. Он рассказал, что в тайге у самого берега Енисея есть брошенная деревушка. В деревне около дюжины бесхозных домов. Единственный житель, преклонного возраста Михаил Иванович, полковник в отставке. Старик поведал Игорю, что деревня была построена во времена Советского Союза, неподалеку от военной базы. Жили в ней исключительно военнослужащие со своими семьями. Все хранилось в строжайшем секрете. Деревня не числилась на картах и не имела официального названия. После распада Союза воинскую часть закрыли, и все пришло в запустение.
«Михаил Иванович прожил в деревне большую часть своей жизни и покидать ее не намерен. Более того, он хочет возродить деревню», — рассказал Игорь.
«То есть при желании мы можем туда переехать?» — оживилась супруга. «Я насторожился, знал, как сильно она этого хочет. А тут появилась такая возможность, которую она вряд ли упустит».
«Именно. К тому же с минимальными финансовыми затратами. На мой взгляд, это прекрасная альтернатива городу. В деревне, конечно, хорошо, не спорю, но только в качестве отдыха и желательно в теплое время года. Да и бизнес там не построить», — возразил Валера, глядя на ситуацию глазами предпринимателя. «Городские люди, как тепличные растения, привыкшие к комфорту. Смени им условия, и они тут же зачахнут», — вставил белорус. «Доля правды в твоих словах все же есть, Валера. Города в этом плане дают куда больше возможностей».
«Тут, конечно, как посмотреть», — поддержал я разговор. «Кому-то село по душе, а кто-то выбирает город ради комфорта. Мегаполисы развиты технологически и значительно упрощают жизнь. У прогресса есть положительная сторона и отрицательная. Попробую объяснить. Компактные гаджеты с легким и быстрым доступом к различной информации позволяют не хранить ее в голове. У молодого поколения в приоритете лишь развлекательный контент. Постепенно люди утрачивают знания, которые передавались нашими предками из поколения в поколение.
Большинство не знает истории своей страны даже частично. Спросите молодежь, кто такой Сталин, Ленин. Многие не ответят. Не говорю уже о более ранних исторических событиях. Поддерживаю. Жить в своей стране и не знать ее историю — это как в родном городе ходить домой по навигатору.
«Ну и закрутил», — удивился Валера.
«Если человек не знает основ, то выдать за правду выдуманную историю не составит особого труда. Стоит лишь подкрепить ее умными высказываниями и грамотно поставленной речью», — добавил я. «Возможно, слышали, сейчас и вовсе какая-то мода пошла — отождествлять себя с животными».
«Если это вообще можно назвать модой», — выпалил белорус.
«Это что еще за новость?» — брезгливо поморщилась Лиза. «Это квадроберы, если мне не изменяет память», — вспомнила Настя, щелкнув пальцами. «Люди отчасти видят себя животными, например, кошкой или собакой».
«Мир сходит с ума»,
— Лиза осуждающе покачала головой. «Мир по сути своей неизменчив. Меняются люди, а людей, в свою очередь, тот самый технический прогресс», — добавил я. «Истину глаголишь», — согласился со мной Валера, подытожив разговор своей коронной фразой. «Валера — единственный из всех присутствующих, с кем я знаком с ранней юности. Несмотря на ветреную молодость, этот человек построил крепкую, любящую многодетную семью. Усердным физическим трудом он определил свой дальнейший карьерный рост. Его щепетильности и дотошности не было предела. Доходило до того, что он мог парковаться несколько минут, измеряя на глаз расстояние до бордюра. К любой задаче он подходил ответственно, все тщательно вымеряя и проверяя. Некоторых это раздражало и бесило, но именно педантичность помогла ему добиться значительных успехов в жизни. Полученный за годы опыт он направил на развитие собственной компании по производству металлопластиковых конструкций. У нас было очень много общего, интересы и увлечения. И даже внешне мы были чем-то похожи, что заставляло многих делать ложный вывод, будто мы родные братья. Много лет мы были неразлучными друзьями и коллегами. Даже личная жизнь складывалась как будто в одном направлении. Его супруга Анастасия тоже родом из Сибири, как и моя. Только вот у них уже трое детей, а у нас пока ни одного. Но все впереди.